Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 6 июня, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. На проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес российских властей. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гевин Орелия. Он выступил в понедельник на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Присутствовавший на форуме президент России Владимир Путин отверг критику.
Вы знаете, на каком историческом переломе оказалась Россия в начале 90-х годов. Кардинально изменился ее политический строй, экономическая система. Но грандиозность этих перемен, по-моему, еще даже не все осознали. Очевидно, что без свободной прессы столь масштабные преобразования были бы просто невозможны.
Заявил российский президент. Активисты национал-большевистской партии устроили вчера антипутинскую акцию в зале, где проходит конгресс. Лимоновцы были задержаны. В конгрессе участвуют редакторы, издатели ведущих газет, а также руководители медийных организаций из 110 стран мира. Под Петербургом в понедельник открылся форум уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Уже в первый день работы конференции с достаточно жесткой критикой существующего положения дел с правами человека в России выступил руководитель Департамента Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии, заявил он. В частности, есть случаи нарушения прав тех или иных меньшинств, включая выходцев с Кавказа. Также заявил Томас Хаммерберг, его беспокоит проблема дедовщины в российской армии. Что же касается ситуации в Чечне, то, по словам руководителя Департамента Совета Европы по правам человека, его очень сильно беспокоит то, что преступники, виновные в похищениях людей и других преступлениях в Чечне, все еще не преданы правосудию. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт суда. Адвокат Кулаева Альберт Плиев обратился в Верховный суд России с просьбой отменить приговор как незаконный и необоснованный. По мнению Плиева, в ходе процесса обвинению не удалось представить доказательств вины Кулаева. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети.
Радио «Свобода». Новости.
Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан России, поскольку получил в Великобритании политическое убежище и находится под защитой соответствующих Женевских конвенций. Британские власти предоставили известному российскому предпринимателю убежище в 2003 году. В России его обвиняют в целом ряде преступлений, включая заговор с целью свержения власти. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Доклад обнародовала в понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс.
По нашим оценкам, жертвами каждый год становится до 800 тысяч человек, главным образом женщины и дети, которых вынуждают жить в условиях ужасающей деградации. Борьба с торговлей людьми – величайшая моральная задача нашего времени. И под руководством президента Буша Соединенные Штаты возглавили новое движение, чтобы положить конец этому омерзительному бизнесу.
Сказала Кондолиза Райс. Страны, которые впредь не проявят активности в борьбе с торговлей людьми, могут стать объектом американских санкций. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует в ближайшее время вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства. Как сообщил представитель одной из палестинских фракций, Аббас вынужден принять такое решение, поскольку переговоры по этому вопросу между различными группировками закончились безрезультатно. На встрече в Рамаллахе обсуждался план, предложенный активистами Фатх и других движений, который предусматривает провозглашение палестинского государства бок о бок с еврейским, что означает косвенное признание права Израиля на существование.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси уже неделю продолжается голодовка протеста против уголовного преследования лидеров движения «Молодой фронт» и за немедленное освобождение всех политзаключенных. В акции принимают участие 38 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
29 мая голодовку объявили активисты движения «Молодой фронт» в Солигорской Минской области. Затем к ним присоединились активисты молодежных движений Минска, Гродно, Лиды, Жодино, Бреста. О своей поддержке активистов заявил лидер Объединенных демократических сил Беларуси Александр Миленкевич. То, что делает власть такими организациями, как «Молодой фронт», «Партнерство», это, безусловно, сумасшествие, потому что молодые люди не могут зарегистрироваться, а за то, что они хотят что-то сделать для Родины, их просто хотят засудить и посадить в тюрьму, говорит участник акции Иван Шила.
Если хочется меньше, чем, например, на третий...
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы, слушаем через интернет радио. Жены известных политических деятелей выступили с обращением к участникам голодовки. Мы с огромным уважением относимся к вашей стойкости, однако, считают они, голодовка – это метод, который может быть действенным лишь в условиях, при которых государству не безразличны его граждане. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие правнук поэта, единственный прямой наследник по мужской линии Александр Пушкин. В Москве в Государственном музее Пушкина по традиции день открытых дверей. Все желающие могут прийти в этот старинный особняк на Причистенке бесплатно. В музее работает несколько выставок, специально подготовленных к этой дате. 6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 99-м году специальным указом президента России был объявлен Пушкинским днем. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И о погоде. Начавшийся июнь с первых дней заявил о своем крутом нраве. Высотная ложбина, что сформировалась над европейской территорией России, открыла путь южным циклонам. Холодный воздух северных широт, спускаясь по ее западной ветви, встречается со средиземноморским воздухом, который почти горячий. В Москве же сегодня дожди, днем 19-21 тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром сильный дождь, порывы ветра до 15-18 метров в секунду, температура днем 11-13.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Иран заявляет, финансовые рынки реагируют. Что такое зоотерапия? 12-й всемирный фестиваль духовной музыки.
Эти и другие темы, а также обзоры центральной и региональной российской прессы, а также новости спорта и экономики, панораму культурных событий, все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утреннего эфира. 10-й день продолжаются акции протеста на Украине против международных военных учений «Сибриз-2006». И нарастают политические страсти вокруг этих событий. Депутату Государственной Думы России Константину Затулину, например, запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. А пограничники в аэропорту Шереметьево не пропустили вчера прилетевшего в Москву члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. МИД Украины потребовал объяснений. Подробности вы узнаете в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в развитии темы. Вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Спустя три дня с момента похищения российских дипломатов в Багдаде о них ничего не известно. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за это происшествие. Правоохранительные органы делают все возможное для поиска дипломатов, говорят в руководстве Ирака. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
В Ираке продолжаются поиски российских дипломатов, похищенных в субботу. Автомобиль, в котором находились 5 сотрудников дипмиссии, был обстрелян в 400 метрах от посольства. Дипломат Виталий Титов получил нож множественные ранения и скончался до прибытия врачей. Остальных работников консульства вооруженные люди затолкали в микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении. Глава внешнеполитического ведомства Ирака Хашияр Зибари заявил, что МВД не раз предлагало обеспечить дополнительное патрулирование посольства, но российская сторона от охраны отказывалась. Кто мог быть заинтересован в похищении дипломатов? Такой вопрос я задал председателю Комитета Государственной Думы по международным делам Константину Косачеву.
Мне непонятны причины этого инцидента. Складывается ощущение, что эта акция стала возможной в условиях того хаоса, который все больше захватывает Ирак. Похищение людей в Ираке приобретает массовый характер. Мне кажется, что это действие криминальных групп.
Работники российской дипмиссии уже не раз подвергались обстрелу в Ираке. В апреле 2003 года кортеж автомашин с дипломатами, включая посла Владимира Титаренко, был обстрелян при эвакуации из Багдада в Дамаск. 4 человека получили ранения. 5 июля прошлого года 2 автомашины посольства попали под огонь автоматов по дороге в аэропорт. Обошлось без жертв. Не чувствуют себя спокойно и российские граждане, работающие в регионе по контракту. Весной 2003 года сотрудники компании «Интеренергосервис» дважды попадали в заложники. В результате этих инцидентов один россиянин погиб, 2 получили ранения. В средствах массовой информации высказываются различные версии похищения дипломатов. Ситуацию комментирует Константин Косачев.
Версий, безусловно, много, и все они теоретически имеют право на существование. Но я бы сейчас воздержался от того, чтобы поддерживать ту или иную версию. Сейчас самое главное – это не навредить, это действовать таким образом, чтобы не подвергнуть еще большему риску жизнь и здоровье наших сограждан, оказавшихся в беде. Поэтому сейчас самое главное – это сконцентрировать усилия на их незамедлительном освобождении, а время рассуждать о причинах данного инцидента наступит потом.
Сказал Константин Косачев, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам. Накануне стало известно о предложении Соединенных Штатов оказать содействие в поиске и освобождении дипломатов. Реакции Российского министерства иностранных дел пока не последовало. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Неофициальный пока термин «зоотерапия» все чаще используется в медицинском лексиконе. Современные медики солидарны со старинными эскулапами и нередко прописывают своим больным погладить кошку, поиграть с собакой, понаблюдать за рыбками. Возможность организации зоотерапии – одна из тем, которые обсуждают в эти дни в Петербурге участники международной конференции под эгидой Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Сотрудники зоопарков России, Украины, Белоруссии, Эстонии и Чехии делятся друг с другом опытом работы. Среди основных тем – выездные лекции в детские учреждения и подготовка животных к таким мероприятиям. В ленинградском зоопарке около 20 видов выездных животных – лемуры, песцы, обезьяны, дикобразы, птицы и рептилии. Особое внимание уделяется работе с детьми с ограниченными возможностями – зоотерапии, благотворному влиянию животных на развитие таких детей. Ученые утверждают, что меньшие братья помогают больным детям преодолеть многие психологические трудности. На конференции будет представлена концепция создания на территории Ленинградского зоопарка детского или контактного зоопарка, говорит лектор-методист Ленинградского зоопарка Владимир Фикс.
Это обычно внутри самих зоопарков участок, где представлены, как правило, домашние животные, которых можно потрогать, погладить, покормить, потому что, естественно, животным диким доступа для публики нет. А дети, да и взрослые тоже с удовольствием, конечно, хотели бы погладить животных. Да и надо сказать, что городской житель, он настолько далек от природы, даже от самых простых домашних животных, кроме собак и кошек. Коровы, овечки, козы, домашняя птица, и, в общем, увидеть это можно далеко не везде и не всегда. В этих контактных зоопарках обычно это представлено, и можно пообщаться, посмотреть, потрогать и покормить, что очень многие любят. У нас пока такого зоопарка нет, но он собирается строиться.
Строиться он будет на пустующей площадке рядом с лекторием, хотя проблема площади в ленинградском зоопарке одна из самых острых. Именно из-за ее нехватки здесь нет слонов и бегемотов. Самое грустное впечатление пока производят клетки для животных из семейства кошачьих, а также для волков, лис, медведей. Некоторые из этих клеток строились еще в 30-е годы.
Петербуржцы, я думаю, это хорошо понимают, те, кто живет в коммуналках. Конечно, те вот клетки, в которых они сейчас находятся, они производят не лучшее впечатление заполнены, это клетки старые. Можно уже пройти, посмотреть новый вольер для тигров, который совершенно по-другому выглядит.
Действительно, многие тесные клетки сейчас уже заменены вольерами, соответствующими европейским стандартам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 6:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. На проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес российских властей. Депутату Государственной Думы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Звезды театра, кино и эстрады просят президента России защитить их личную жизнь от посягательств прессы. Но для этого они требуют ужесточить законодательство о СМИ. Не слишком ли дорого обойдется прессе звездная инициатива? В гостях Александр Абдулов, инициатор письма 30 звезд, Тимур Мардер, главный редактор газеты «Жизнь», и Андрей Рихтер, директор Центра права СМИ. Ведущая Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И поговорим о футболе. Мы все ждем начала чемпионата мира в Германии. Скажите, когда же он наконец-то точно начнется? И происходило что-нибудь интересное в его преддверии?
Ну, чемпионат мира стартует в пятницу, 9 июня. А сейчас все команды проводят контрольные матчи, ну, правда, в основном с командами из Бундеслиги, там, 2-3 дивизиона, а вот на уровне сборных игра вчера была одна. Сборная Украины в швейцарском городке Гессау провела товарищеский матч против команды Ливии. По словам главного тренера сборной Олега Блохина, соперник был подобран очень обдуманно по стилю игры. Ливийские футболисты похожи на другую африканскую команду, которая, по прогнозам специалистов, станет главным соперником Украины в борьбе за второе место в группе сборной Туниса. Ну и в итоге украинцы выиграли со счетом 3-0. Правда, Андрей Шевченко вчера на поле не выходил из-за травмы, но форвард украинцев надеется сыграть в последнем контрольном матче со сборной Люксембурга, который пройдет 8 июня. На открытом чемпионате Франции по теннису вчера были сыграны заключительные матчи 1/8 финала у мужчин. Первыми на корт вышли испанец Альберто Мартин и француз Жюльен Бенето, но их встреча продолжалась недолго. При счете 1-5 в первом сете Мартин из-за травмы отказался от продолжения борьбы, и в четвертьфинал вышел Бенето. Прошлогодний победитель этих соревнований испанец Рафаэль Надаль нанес поражение австралийцу Лейтону Хьюиту 6-2, 5-7, 6-4, 6-2 и продолжил свою победную серию на грунте. Теперь она составляет уже 57 матчей, выигранных подряд. Хорват Иван Любичич, посеянный по 4-м номерам, выиграл у испанца Рубена Рамиреса Идальго 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. И, наконец, Новак Джокович из Сербии и Черногории обыграл француза Гэля Манфиса 7-6, 7-6, 6-3. В женском одиночном разряде вчера был доигран отложенный в воскресенье матч 1/8 финала между швейцаркой Мартиной Хингис и Шахар Пьер из Израиля. В четвертьфинал вышла Хингис, победившая со счетом 6-3, 2-6, 6-3. Также вчера прошли матчи третьего круга в парном разряде у женщин. В трех из них выступали россиянки, и лишь Вера Звонарева, которая играет с француженкой Натали Деши, пробилась в следующий раунд, одержав победу над эстонкой Маре Тони и американкой Мейлин Ту 6-2, 7-6. Выбыли из дальнейшей борьбы Анастасия Мыскина и Елена Лиховцева, проигравшие вторым сейном Кари Блэк из Зимбабве и австралийке Рене Стабс 4-6, 3-6. Динара Сафина в паре с Роберто Винчи из Италии также уступила американско-австралийскому дуэту Лиса Реймонд Саманта Стосор 5-7, 7-6, 1-6. Ну а в Национальной хоккейной лиге продолжается первый финальный матч Кубка Стэнли. После двух периодов Эдмонтон выигрывает у Каролины 3-0.
Будем ждать результатов. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В средствах массовой информации активно обсуждается очередная апокалиптическая тема. На этот раз речь идет не о грядущих экологических или медицинских катастрофах, а о настоящем празднике самого сатаны. Если верить нумерологам и падким на суеверия людям, сегодня день Антихриста. Так говорит сам календарь. Впрочем, календарь этот западный, григорианский, поэтому значительное число жителей Земли ничего не подозревают о нынешних кознях врага человеческого. О том, почему сегодняшний день многими считается особенным, об истории и современности чуть ли не главного суеверия, связанного с Антихристом, Кирилл Кобрин.
От взгляда на сегодняшний календарь некоторых пробирает дрожь. Да-да, сегодня 6 июня 2006 года, то есть, говоря языком паспортного стола, 060606 или 666. Тут-то и начинается паника. Да-да, сегодня тот самый день Антихриста. Однако остудим страхи и обратимся к истории. Три шестерки – это так называемое число зверя. Многие христиане называют так особое число, упоминаемое в Откровении Иоанна Богослова. Считается, что под ним скрыто имя апокалиптического зверя. Читаем в Апокалипсисе.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666.
Это глава 13, стих 18 Откровения Иоанна Богослова. А вот что сказано в 15 главе, стих 2.
«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии».
Итак, 666 – нумерологическое воплощение сатаны. Оттого это число очень часто используется в качестве элемента атрибутики сатанистов, то есть тех, кто поклоняется не Богу, а главному его врагу, не Христу, а Антихристу. Впрочем, ученые не совсем согласны с этим мнением. Во-первых, очень сложно понять, какое именно число имелось в виду в Откровении Иоанна Богослова, ведь тогда, когда эта книга была записана, не существовало арабских цифр. Эксперты по греческим библиям говорят, что в ранних вариантах это число было не 666, а 616. Впрочем, в русском и прочих европейских переводах Библии стоит именно 666, а британский специалист доктор Делберт Хиллерс полагает, что в этом числе зашифровано имя римского императора Нерона, известного своими гонениями на христиан. В любом случае, не стоит буквально принимать то, что содержится в сочинениях ранних христиан, говорит Люц Дёринг, профессор теологии Лондонского университета.
Вся книга Откровений Иоанна Богослова полна символизма. Ранние христиане жили в таком символическом мире. Они не сводили его к низшей реальности, и я думаю, что не стоит делать этого сейчас. Это имеет отношение к некоему шифру, в котором скрыт источник гонений на христиан в первом веке нашей эры. Но сегодня речь не идет о каком-то конце света.
Сейчас число 666 и сам сатана стали важным элементом поп-культуры. Достаточно вспомнить нашумевший фильм «Омен» или бесконечные хэви-метал-группы с их дьявольской бутафорией. Хэви-металлическая группа Slayer сегодня, 6 числа 6 месяца 6 года, начинает гастрольный тур под названием «Несвятой альянс». Кроме грохота их музыки, вряд ли что-то особенно сотрясет сегодня наш мир. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Сенаторы пытаются ввести конституционный запрет на однополые браки. Иран угрожает, американские финансовые рынки падают. День дурных предзнаменований. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник американский сенат начал дебаты относительно принятия конституционной поправки, запрещающей однополые браки. Эта тема неоднократно всплывала в политических баталиях в последние годы, но никогда прежде попытки защитить традиционное определение брака не заходили так далеко. Хотя мало кто верит, что они закончатся принятием поправки. Слово Алану Давыдову.
В день открытия в Сенате трехдневных дебатов о введении конституционной поправки, запрещающей брачные союзы гомосексуалистов, президент Буш выступил в поддержку этой поправки. Брак – это наиболее фундаментальный институт цивилизации, и мы не можем позволить его новое толкование со стороны излишне активных судей, сказал президент, выступая в Белом доме перед политиками и представителями общественности. Вы здесь собрались потому, что непреклонно поддерживаете конституционную поправку, которая определяет брак как союз мужчины и женщины, и я горжусь тем, что разделяю вашу позицию. В 45 штатах брак определяется как союз мужчины и женщины. Суды в 5 штатах в последние годы легализовали разного рода однополые союзы, а Массачусетский Верховный суд разрешил на территории штата заключение однополых браков. Принятие поправки в общенациональную конституцию положило бы конец нетрадиционному толкованию института брака, считает президент. Проведение трехдневных сенатских слушаний по проблеме, которая почти не заботит сейчас американцев, заставило оппонентов Джорджа Буша заговорить о том, что он пытается отвлечь внимание людей от серьезных проблем, например, от плохих новостей в Ираке. По мнению настоятеля либеральной Вашингтонской церкви всех душ Роберта Хардиса, за воззванием Буша к запрету однополых браков стоит стремление не столько вернуться к традиционным семейным ценностям, сколько создать единый фронт перед выборами в Конгресс в условиях низкого общественного рейтинга президента-республиканца.
Let's be honest with ourselves.
Давайте будем честны сами с собой. Никто не наивен настолько, чтобы считать эту инициативу, которая, к слову, скорее всего, не пройдет, чем-то иным, нежели политическим трюком по завоеванию голосов избирателей путем демонизации целой категории граждан. В рядах самих консерваторов наблюдается заметный разлад по данному вопросу. Среди оппонентов Мэри Чейни, дочь вице-президента, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации. Внесение дискриминирующей поправки в Конституцию Соединенных Штатов будет в корне неправильно. Специалисты считают принятие конституционной поправки против однополых браков маловероятным, потому что для этого надо собрать по 2/3 голосов в Сенате и Палате представителей, а затем по 3/4 голосов в законодательных собраниях каждого из 50 штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. Способны ли иранские угрозы ввергнуть мир в рецессию? На следующий день после того, как иранский лидер пригрозил срывом поставок нефти, резко упали курсы акций на Нью-Йоркской бирже. Индекс S&P, самый репрезентативный показатель настроений инвесторов, упал до уровня начала года. Страхов добавило и предупреждение главы Федеральной резервной системы о том, что высокие цены на нефть могут спровоцировать инфляцию. И это не первое в последние недели сотрясение рынков, которые в последние 4 года знали только один путь – вверх и вверх. Может ли оказаться, что мы находимся на пороге глобальной рецессии? Я задал этот вопрос экономисту профессору Маршалу Голдману. Вне сомнения, удивительно то, что при цене нефти выше $72 за баррель продолжается рост американской и мировой экономики. Некоторые экономисты считали, что $50 окажутся последней чертой. Но сейчас многие статистические данные указывают на то, что высокие цены на нефть влекут повышение цен на другие товары, заставляют потребителя сокращать потребление, и это рано или поздно отразится на производстве и производителе. Для энергетических компаний это приятная новость, для всех остальных – нет. На что, как вы считаете, надеются иранцы, угрожая сорвать поставки нефти? На то, что им удастся спокойно пересидеть трудные времена? Они, видимо, считают, что пострадают потребители нефти, хотя я не уверен, что стоит искать здравый смысл в действиях иранского режима, ведомого радикальной идеологией. Гораздо более здравомыслящие саудовцы, например, обеспокоены рекордными ценами на нефть и перспективой глобальной рецессии. Они осознают, что мир все еще может позволить себе нефть по ценам в районе $70-80, но если они превысят $100, то неизбежно начнут страдать и производители. В том числе и Россия. Российскому потребителю не пришлось столкнуться с тем, чем столкнулся западный потребитель. Внутренние цены на топливо в России искусственно занижены по политическим соображениям. Как ни парадоксально, но даже значительный скачок нефтяных цен вряд ли приведет к негативным последствиям для России, ведь у нее практически нет производственного сектора, страдающего в результате высоких цен на топливо. Она почти не экспортирует промышленной продукции. Вся экономическая активность в России концентрируется вокруг производства нефти и торговли, живущей за счет экспорта нефти. О том, могут ли спровоцировать рекордные цены на нефть глобальную рецессию, говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
12-й Всемирный фестиваль духовной музыки. На Нижегородскую область надвигается экологическая катастрофа.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО. У нас есть уже первое сообщение. Абсолютно безразлично, будет вступать в НАТО Украина. В целом этот вопрос должен решить народ и парламент Украины, считает наш слушатель по имени Владимир. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Защита прав граждан российской прокуратуры – это главная тема программы. В гости придут советник юстиции, старший научный сотрудник научно-исследовательского института «Проблем укрепления законности и правопорядка» Генеральной прокуратуры Российской Федерации Борис Пантелеев, адвокат Михаил Федоров и борцы с произволом прокуратуры Владимир Усвятцев и Иван Волик. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт в Верховном суде России. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством. Об этом заявил глава Всемирной газетной ассоциации Гейви Норрелли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Президент России Владимир Путин критику отверг. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан, поскольку получил в Великобритании политическое убежище. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по регулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует в ближайшее время вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства. Небольшой легкомоторный самолет нарушил воздушное пространство над Вашингтоном. По сообщению военных, в воздух были подняты истребители-перехватчики, которые сопроводили самолет-нарушитель в аэропорт Мэриленда. Другие подробности неизвестны. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. В Тбилиси около 2000 человек приняли вчера участие в митинге с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Акция была организована оппозиционной партией «Справедливость», которую возглавляет бывший министр госбезопасности Игорь Георгадзе. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие правнук поэта, единственный прямой наследник по мужской линии.
Что касается погоды, начавшийся июнь с первых дней заявил о своем крутом нраве. Высотная ложбина, что сформировалась над европейской территорией России, открыла путь южным циклонам. Холодный воздух северных широт, спускаясь по ее западной ветви, встречается со средиземноморским воздухом, который почти горячий. В Москве сегодня дожди, днем 19-21 тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром сильный дождь, порывы ветра до 15-18 метров в секунду, температура днем 11-13 тепла.
6 часов 32 минуты в Москве. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня парламент Крыма соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации, связанной с антинатовскими протестами на полуострове. Их центром остается Феодосия, где уже 10-й день продолжается блокада местного порта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
К демонстрантам возле ворот Феодосийского порта вечером в понедельник присоединились десятки депутатов крымского и украинского парламентов, представители партии регионов и коммунисты. Со вчерашнего дня пикетчики проверяют все машины, покидающие порт. Они не исключают, что содержимое нескольких контейнеров, доставленных на прошлой неделе для украино-американских учений, уже успели вывести. Неубедительными показались им разъяснения по этому поводу руководителя крымской таможни. Евгений Самсонов рассказал, что с самого начала подозрительные контейнеры были пустыми, поскольку являются рефрижераторами для сохранения пищевых продуктов в полевых условиях. Документы на весь доставленный груз, по словам Самсонова, поступили только сейчас.
Американцы на сегодняшний день только вот буквально нам сегодня предоставили информацию в электронном виде, сейчас мы переводим ее с английского языка, значит, что конкретно находится в каких контейнерах, то есть какой груз находится. В данный момент мы проводим эту работу.
Накануне посетившие порт крымские депутаты утверждали, что некоторые контейнеры были помечены маркировкой «токсично». Главный украинский таможенник Александр Егоров дал пояснение и на эти упреки крымских парламентариев.
Було некоректно зроблено переклад, не токсичні, а небезпечні.
Некоректно був зроблений перевод. Не токсичні, а опасні вещества. Дійсно, такий груз є, в частності, балони з кислородом. Кроме порта и Старокрымского полигона, противники сотрудничества Украины с НАТО продолжают держать в оцеплении также Феодосийский военный санаторий. Там размещены около 300 военнослужащих резервного состава американской армии. О незаконности пребывания иностранных военных без соответствующего решения Верховной Рады Украины в понедельник заявил Президиум парламента автономии. Для того, чтобы избежать обострения ситуации на полуострове, по мнению руководства парламента, следует отменить запланированные на середину июля учения «Морской бриз-2006». Депутаты Крымского парламента сегодня рассмотрят этот вопрос на экстренной сессии, а их коллеги из Верховной Рады обсудят последние события в Крыму на очередном заседании в среду. Хотя, скорее всего, в этот день в Верховной Раде так и не состоится голосование о возможности проведения в Крыму украино-американских маневров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Отрицательно. Потому что альянс недружественный, поэтому приближение к нашим границам противоречит нашим интересам.
Ихнее дело, как хотят. Конечно, бы не хотелось бы, но там, где была Россия, там ничего хорошего не осталось. Тем более русские солдаты. Сам служил в армии, знаю. Голодуха. Пока не будет нормальной армии, я думаю, что к нам никто не придет.
Никак не отношусь. Вы это суверенное государство, пусть сами решают, как им хочется.
Нежелательно, но если вступит, то не пропадем. Мы же не будем с Украиной родными, братьями воевать и так далее. А в общем-то мы смотрим на Западную Европу.
Отрицательно, конечно. Ну что? Ну это ужасно. Зачем? Можно свой альянс создать, чем с НАТО, с американцами. Это вообще ужасная связь. Это. Я против. И вообще возмущена.
Скорее всего, безразлично. Ну, хотя, наверное, против. У меня родственники у самого на Украине, поэтому как бы я знаю, как они к этому относятся. Поэтому скорее против.
Плохо очень. Ну, я не одобряю это.
Мне совершенно все равно.
Отрицательно. Ну, как по четырему. Украина и НАТО. Нет.
Да мне как-то все равно. Ну, я же не Ющенко. Мне что решать-то?
Ну, это их не дело, ради бога. Им принимать решения, им жить там. Вот и все. Это неинтересно это.
Очень плохо. Настолько плохо, что НАТО, это наши враги. Это там штаб вот этой оккупации под себя подмять. И мы должны их приветствовать. Нет.
Украина в НАТО. Вы знаете, я думаю, что нам вообще не нужны на самом деле американцы никакие здесь. И в России, и на Украине и так далее. Потому что, я так понимаю, что они просто ищут себе новые территории, потому что, скорее всего, Америка уже скоро закончит свое существование, и американцы просто лезут. Она уже территорию, больше территории не освоена.
Ой, я не знаю, я не интересуюсь.
Так, жители Москвы отвечали на вопрос, как вы относитесь к возможности вступления Украины в НАТО. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
12-й Всемирный фестиваль духовной музыки. Подробнее об этом и о других духовных новостях в панораме культурных событий.
Комедия.
комедия «Незваные гости» собрала больше всего наград на церемонии вручения кинопремии американского телеканала MTV. Зрители наградили фильм Дэвида Добкина в трех категориях, в том числе «Лучший фильм». Лучшим исполнителем назван Джейк Гилленхал, сыгравший в фильме «Горбатая гора», а его поцелуй с Хитом Леджером зрители сочли лучшим поцелуем года. Главным злодеем назван Хейден Кристенсен, исполнитель роли Дайта Вейдера в третьей части «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Особой наградой и призом поколения MTV отмечены заслуги комика Джима Керри. В марокканском городе Фес открылся 12-й всемирный фестиваль духовной музыки. В нем участвуют музыканты из Сирии, Ирана, Индии, Японии, Тибета, Азербайджана и других стран. Темой фестиваля в этом году – гармония. На открытии прозвучали произведения Моцарта и Рамо в исполнении одного из самых известных в мире оркестров старинной музыки – Лизар Флорисан «Цветущее искусство» под управлением Уильяма Кристи. Концерты проходят в залах дворца Баб-Макина и на открытом воздухе. Завершится фестиваль 10 июня концертом музыканта из Мали Салифа Кейты. Фильм «Код да Винчи» продолжает лидировать в мировом прокате. Общие сборы за три недели составили 172 миллиона долларов в США и Канаде и 410 за рубежом. За минувший уикенд экранизация бестселлера Дэна Брауна возглавила кассовый рейтинг в Японии, Италии, Германии, Аргентине, Новой Зеландии и еще шести странах. Суммарная выручка от продажи билетов за три дня – 52 миллиона долларов. Компания Sony предсказывает, что в ближайшие дни прибыль от заграничного проката превысят рекорды фильмов «Человек-паук» и «Человек-паук 2» – 417,9 и 410,5 миллионов соответственно. И таким образом «Код да Винчи» станет самой прибыльной картиной, выпущенной этой компанией на мировой рынок. Между тем, Пакистан объявил о запрете демонстрации фильма в связи с протестами как христиан, так и мусульман, живущих в стране. В Калифорнии на 52-м году жизни скончался музыкант Уинс Уэлник. Уроженец Аризоны, в начале 70-х Уэлник приехал в Сан-Франциско и играл в группах Beans и Tubes. Славу ему принесло участие в легендарной группе Grateful Dead. Он стал ее последним клавишником. После распада Grateful Dead Уэлник основал собственную группу Missing Man Formation.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
Шесть часов 6:41 московское время. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. На Нижегородскую область надвигается экологическая катастрофа. Подробнее об этом и о других темах газет Нижнего Новгорода в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Олега Родина.
Депутаты обманули бюджетников. Вместо 15% прибавки к зарплате они получат лишь половину, сообщает Нижегородский еженедельник «Новое дело». Громкие заявления депутатов о 15% повышении зарплаты бюджетников на поверку оказались хитрой уловкой, пишет Юлия Данченко. После того, как врачам и учителям пересчитали зарплату, выяснилось, что многим из них добавят всего лишь 6%. Дело в том, что заявленные 15% – это средняя прибавка для всех категорий бюджетников. Всего таких категорий разрядов 18, и зарплату для них начисляют по-разному. Подвох заключается в том, что вместе с повышением минимальной зарплаты законодатели изменили и коэффициенты, по которым высчитываются оклады всех категорий бюджетников. В итоге некоторые получат даже больше, чем 15%. Это те, кто получает самую минимальную зарплату – 1100 рублей, и те, кому положен самый большой оклад – 4950 рублей. А большинство людей увидят лишь половину из обещанной правительством прибавки. Правительство, как мы говорим, сыграло в гармошку с единой тарифной сеткой, разъяснила председатель Нижегородского профсоюза работников народного образования и науки Нина Вахрушева. Если бы все осталось как прежде, то зарплата всех бюджетников увеличилась бы на 15%. Но, по-видимому, сильно тратиться правительство не захотело и нашло лазейку, как в очередной раз сэкономить на людях. Особенно пострадали те бюджетники, кому начисляют зарплату с 6 по 11 разряды. Это от 1500 до 2500 рублей ежемесячно. А это основная масса бюджетников. Они-то как раз и получат прибавку в 6-7%, которая выглядит просто-таки смехотворно, около 100 рублей. На Нижегородскую область надвигается настоящая катастрофа, сообщает та же газета. В статье «Не пей, козленочком станешь». Питьевая вода, льющаяся из кранов в наших домах, может стать причиной неизлечимых заболеваний. Сырой водой вообще лучше не пользоваться. Ее не то что пить нельзя, но и умываться, и готовить, и мыть посуду такой жидкостью не следует. К такому выводу пришли столичные экологи, проводившие эксперименты с нашей водой. Цветочные песочница умерла от разрыва сердца. Это сообщение в еженедельнике «Новое дело» в рубрике «Что такое плохо?». Нашумевший конфликт городской администрации и торговцев цветами с площади Свободы получил трагическое продолжение. Первая жертва цветочной революции умерла на прошлой неделе. У 42-летней Веры Сатановой, председателя общества цветочников «Магнолия», не выдержало сердце. Женщина скончалась после того, как сотрудники ОМОНа, блокировавшие цветочную торговлю по указанию мэрии, изъяли у торговцев очередную партию цветов. После смерти матери ее сын девятиклассник остался один. Перед тем, как поехать на кладбище, ее коллеги выставили гроб на месте, где торговали цветочники. На бывшей Острожной площади, именуемой сегодня, как ни парадоксально, площадь Свободы. Чтобы здесь все, кто работал вместе с Верой Сатановой, могли с ней попрощаться. Из криминальных событий ученики чуть не сгорели заживо. Школьник порезал брата. Подростки устроили пожар в вагоне. Ревнивые супруги покалечили друг друга. Это нижегородские новости, о которых повествует еженедельник «Новое дело».
Рассказывал Олег Родин.
Я напоминаю, что главная тема утреннего эфира – это 10-й день демонстрации в Крыму. Президент Украины Виктор Ющенко требует выдворить иностранцев, принимающих участие в акциях протеста против международных военных учений «Сибриз-2006». И в развитие темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
На проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес российских властей. Депутату Государственной Думы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует вынести вопрос о создании палестинского государства на референдум. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 6 часов 46 минут. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Темпы инфляции в России в мае составили 0,5%, а всего с начала года 5,9%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это примерно на 1,5% меньше показателя за первые 5 месяцев прошлого года. По прогнозу правительства, темпы роста цен в России в 2006 году в целом не должны превысить 9%. Японская автомобильная компания Nissan намерена 13 июня подписать соглашение с российскими властями о строительстве под Санкт-Петербургом своего автосборочного завода, сообщило Министерство экономического развития и торговли России. По данным российской стороны, инвестиции в этот проект составят $200 миллионов, а мощность завода – 50 тысяч автомобилей в год. По планам, производство откроется здесь в октябре 2008 года. О том, какие именно модели компания Nissan намерена собирать в России, пока не сообщается. Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Комплексные энергетические системы», контролируемой структурами Виктора Вексельберга, увеличить в 1,5 раза с 50 до 75% долю в компании «Российские коммунальные системы». Она была создана в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Подразделения компании были открыты почти в 30 российских регионах, однако на сегодня сохранилось менее половины из них. Блокирующий пакет акций российских коммунальных систем 25% остается у РАО ЕС России.
Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже части своего бизнеса – производства мелованной бумаги. За 1,4 миллиарда долларов его намерена купить американская инвестиционная компания Apollo Management. Объектом сделки станут 4 бумажных фабрики International Paper в Соединенных Штатах, которые продаются в рамках общего плана сокращения убытков компании. Кроме того, в последние месяцы International Paper продает часть принадлежащих ей лесных угодий. На долю подразделения мелованной бумаги в 2005 году пришлось более четверти всех продаж компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 71 копейка. Курс евро 34 рубля 58 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
Минувшим вечером в эфир «Радио Свобода» вышла передача Ольги Романовой «Вопрос рублем». Эксперты, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и глава Института Российской Академии Наук Руслан Гринберг обсуждали бюджетное послание президента России. Мы предлагаем вам прослушать фрагменты этой передачи.
Когда не было уверенности в том, что цены на нефть не упадут завтра, маленькую заначку, маленькую, не 100 миллиардов рублей, а маленькую заначку на черный день, конечно, надо бы заиметь. Просто по житейским соображениям. Но, в принципе, такое явление, как стоп-фонд в такой стране, как Россия, это состав преступления.
Больше, чем преступление, это ошибка.
В данном случае, может быть, даже меньше, чем ошибка. Потому что это вопрос мотивации. Выбор между своей страной и своей, в лучшем случае, ленью. Потому что, что такое деньги на черный день? Мы сегодня имеем возможность эти деньги направить на модернизацию страны и сделать так, чтобы черного дня не наступило вообще никогда. Эти деньги больше, чем имел, считай, золотовалютные резервы, чем имел Советский Союз в лучшие годы своего вообще существования. На эти деньги можно построить вторую Россию лучше той, которая у нас сегодня есть. И эти деньги лежат без движения и умирают от инфляции. Когда либералы спрашивают правительство, а вот одному человеку, который оказался в положении России там, с большими деньгами и с непонятными перспективами, что ему делать? Они дают абсолютно правильный ответ, что этот человек должен учиться модернизировать себя и обеспечить свою конкурентоспособность в неопределенном будущем. Когда тот же вопрос он задает относительно страны, они дают ответ как самая темная старушка, которая копит деньги на гробовые. Вот нужно скопить гробовые деньги. Вот для старушки понятно, да, у нее впереди нет, в общем-то, больших и светлых перспектив. А да, у России, да, надеюсь, верно. Есть. Хотя, может быть, что они смотрят на Россию как на старушку, которой нужно работать и думать только о гробовых.
Это серьезная метафора очень, я надеюсь.
Хочу
сказать, что я согласен с пафосом того, что сказал Михаил. Единственное, чтобы не показалось так, что вот есть там замшелые какие-то люди, типа нас. Хотя вот я уже там пенсионер, а Миша еще молодой человек, который вот недопонимает чего-то там. Дело в том, что существует такая доктрина, ну что сделать, на все есть мода. Есть мода на экономические теории. И мода такая, она, правда, кончилась на Западе, но у нас она еще продолжается. Ее хвалит весь мир, потому что весь мир заинтересован в том, чтобы делалось то, что делается сейчас в России. Вот это я хочу подчеркнуть, потому что, в конце концов, мы не в благостном мире живем, мы все конкурируем друг с другом. И то, что происходит сейчас, это, в общем-то, идет под фанфары всего мира. И Запада, и Китая, и всего хотите. Вот Михаил хочет что-то возразить, но я просто хотел закончить мысль. То есть о чем идет речь? Государство тратит деньги плохо. Вот плохо тратит. Если есть возможность ему не тратить, вот если есть какая-то возможность, чтобы государство не тратило деньги, то не надо тратить. Поэтому и философия наших высокопоставленных чиновников, работающих в экономическом блоке, она такая и есть, что, ну да, есть, конечно, вот врачи эти, там, учителя, есть военные. В общем, это что-то такое похоже на неудачников, эти люди. И вот мы призваны вот не повышать их разврат, что ли, то, чтобы они все-таки как-то думали, пытались бы как-то выживать. И я думаю, это ужасно, потому что мы все выживаем как-то, от детских яслей до морга. То есть эти все государственные предприятия работают сейчас как коммерческие.
Инвестиции в Россию. Фрагмент передачи Ольги Романовой «Вопрос рублем».
И продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о дне дурных предзнаменований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты усилили в понедельник пограничный контроль на границе с Канадой после того, как канадские власти объявили об аресте 17 человек по обвинению в участии в террористической организации и подготовке террористических акций. Арестованные старшему 43 года, пятерка младших несовершеннолетние, члены мусульманской радикальной группы. По данным полиции, они планировали взрывы зданий в канадской столице, в том числе здания парламента. Они были арестованы после покупки 3 тонн нитрата аммония, одного из ингредиентов взрывчатки. Аресты в Канаде встревожили Вашингтон, потому что демократический северный сосед превратился, по словам экспертов, в питательную среду для радикальных исламских групп. 50 из них могут быть причастны к терроризму. Интересно, что именно на канадско-мексиканской границе были в последние годы совершены несколько арестов по делам, касающимся террористических заговоров на территории США. Существует большая вероятность того, что дебоширы и скандалисты являются жертвами психического заболевания, уверяют американские врачи. Частое проявление раздражения, гнева, граничащее с рукоприкладством, может быть свидетельством химического дисбаланса в организме. Авторы нового исследования, посвященного изучению этого, казалось бы, естественного явления, пришли к неожиданному выводу. Около 16 миллионов американцев подвержены, по их словам, болезненным перепадам настроения, вызванным недостатком серотонина, химического вещества, вырабатываемого мозгом, контролирующего поведение. Первые признаки проблем проявляются в подростковом возрасте. Больной в среднем испытывает за свою жизнь около 40 опасных для окружающих приступов ярости. Существуют медикаменты, позволяющие их нейтрализовать, но лишь около 30% страдающих осознают проблему и обращаются к врачам. Сегодня шестой день шестого месяца 2006 года. 3 шестерки выпали на этот день. И к этому дню приурочен выход на мировой экран новой версии голливудского фильма ужасов «Омен», в основе которого вера в то, что 3 шестерки – это знак Антихриста. Эта вера оказалась очень прибыльной для Голливуда, рассказывает Ян Рунов.
У американцев к магии цифры 666 тройной подход – теологический, математический и коммерческий. Специалист по проблемам религиозной и общественной жизни, профессор колледжа Columbia Basin в Паско, штат Вашингтон, Гэри Буллерт, говорит: «В этом просматриваются некоторые особенности американского протестантизма. В основе веры в сатанинское значение цифры 666 лежит библейское пророчество, взятое из новозаветного откровения святого Иоанна Богослова. На эту книгу ссылаются те, кто предсказывает скорый конец света. Но «Откровение» — очень сложная книга, которая на самом деле направлена против Рима, римских императоров и римского культа многобожия. Под антихристом подразумеваются враги новой религии, христианства, особенно император Нерон, в имени которого, написанном по-древнееврейски, буквы эквивалентны цифре 666. Среди американцев немало людей суеверных, из-за этого в некоторых лифтах пропущена цифра 13. Все шоссе под номером 666 были постепенно переименованы. Серьезная теология отрицает такого рода нумерологию. Зато Голливуд строит на этом свой коммерческий успех, выпуская ужастики о пятницах 13 числа и о 3 шестерках. Но могу вас успокоить, конца света сегодня, я думаю, не будет. О коммерциализации 3 шестерок говорит пример бизнесмена из городка Хелл в штате Мичиган. Кстати, Хелл по-английски это «ад». Владелец сувенирного магазина Джон Коллан возлагает большие надежды на 6 июня 2006 года, потому что он заказал майки и кружки с цифрами 666, которые хочет продать в этот день по цене $6.66. В американской печати пишут о несчастьях, постигших создателей фильма «Омен». После выхода первой версии 30 лет назад автора сценария Дэвида Селцера убило молнией, а исполнитель главной роли Грегори Пек едва не погиб в авиакатастрофе. Актера Пита Постлет-Уэйта во время съемок в нынешнем ремейке «Омена» постигло несчастье. Его старший брат, 62 лет, играя в карты, вытащил из колоды 3 шестерки и умер. Пока люди верят в несчастливые числа, Голливуд будет делать на этом большие деньги. Первый «Омен» принес баснословный доход его создателям. Ожидается, что второй с нынешними возможностями спецэффектов напугает зрителей еще больше и станет настоящим блокбастером.
О дне дурных предзнаменований, выпавшим на сегодня, рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыкальным символом этого дня стал саундтрек фильма «Омен».
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Поставки ноутбуков по $100 начнутся в середине следующего года. Сегодня день рождения Пушкина. Противники сотрудничества Украины с НАТО 10-й день продолжают протестовать.
Я напоминаю, что это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».